Глава 7. Четвертый день плена. На другой день, когда Фельтон вошел к Миледи, она стояла на креслах, держа в руках веревку, сплетенную из нескольких батистов, разорванных на длинные полосы, связанные между собой концами. При скрипе двери, отворенной Фельтоном, Миледи ловко спрыгнула с кресел и старалась спрятать за собой эту импровизированную веревку. Фельтон был бледнее обыкновенного, и по глазам его, покрасневшим от бессонницы, видно было, что он провел ночь в лихорадке. Несмотря на то, лицо его выражало самую суровую строгость. Миледи села. Он медленно подошел к ней, взял конец веревки, который будто по неосторожности или с намерением она выставила на вид, и хладнокровно спросил. «Что это такое, Миледи?»
«Это ничего», — сказала Миледи, улыбаясь с тем печальным выражением, которое она так искусно умела придавать своей улыбке. «Скука — смертельный враг заключенных. Мне было скучно, и для развлечения я занялась плетением этой веревки».
Фельтон взглянул на стену, у которой застал Миледи, на кресле, на котором она теперь сидела, и заметил над головой ее вбитый в стену позолоченный крюк, служивший для вешания платьев или оружия. Он вздрогнул. Пленница заметила это, потому что она наблюдала за каждым его движением, хотя глаза ее были опущены в землю. «Что вы делали, стоя на этом кресле?» — спросил он.
«Что вам за дело?» — отвечала Миледи.
«Мне нужно знать это», — сказал Фельтон.
«Не спрашивайте меня», — сказала пленница. «Вы знаете, что нам, истинным христианам, запрещено лгать».
«Так я вам скажу, что вы делали. Или лучше сказать, что вы хотели сделать», — сказал Фельтон. «Вы хотели привести в исполнение ужасное намерение. Подумайте, Миледи, если Бог запрещает ложь, Он еще строже запрещает самоубийство. Вы или преувеличиваете жестокость своего положения, или не вполне высказываетесь. Ради Бога, объяснитесь.
Рассказать вам мои несчастья для того, чтобы вы приняли их за басню? Сообщить вам о моих намерениях, чтобы вы донесли о них моему гонителю? Нет. К тому же, какое вам дело до жизни или смерти несчастной осужденной? Вы ведь отвечаете только за тело мое, не правда ли? И если вы представите труп мой, с вас ничего больше не спросят и, может быть, еще наградят вас вдвойне».
«Меня?» — вскричал Фельтон. «Вы можете предполагать, что я возьму награду за вашу жизнь? Вы не думаете о том, что говорите».
«Оставьте меня, Фельтон, дайте мне исполнить мое намерение», — сказала, воспламеняясь Миледи. «Каждый солдат должен быть честолюбив, не правда ли? Вы теперь поручик. На выносе моем вы будете в чине капитана».
«Но что же я вам сделал? За что вы возлагаете на меня подобную ответственность перед людьми и перед Богом?» — сказал тронутый Фельтон. «Через несколько дней вас здесь не будет. Я уже не буду охранять жизнь вашу. И тогда», — прибавил он со вздохом, — «делайте, что хотите».
«Следовательно», — сказала Миледи как будто с негодованием, — «вы человек благочестивый, вас называют справедливым, вы просите только о том, чтобы не быть обвиненным в моей смерти».
«Я должен беречь вашу жизнь и буду беречь ее».
«Но понимаете ли вы, какую обязанность вы исполняете? Она была бы жестока даже и тогда, если бы я была виновна. Как же назовете вы ее, если я невиновна?»
«Я солдат и исполняю полученные мною приказания».
«Разве вы думаете, что в день страшного суда Бог отделит слепых палачей от неправедных судей? Вы не хотите, чтобы я убила свое тело, а между тем сделались сообщником того, который хочет погубить мою другую душу».
«Но я вам повторяю», — сказал тронутый Фельтон, «что никакая опасность не угрожает вам, и я ручаюсь за лорда Винтера, как за самого себя».
«Безумец», — сказала Миледи. «Несчастный безумец тот, кто осмеливается отвечать за другого, когда самые мудрые, самые благочестивые люди не могут отвечать за самих себя. Безумец тот, кто принимает сторону сильного и счастливого, чтобы притеснить слабую и несчастную».
«Невозможно», — сказал Фельтон, сознавший в душе верность этого довода. «Пока вы пленница, вы не получите свободы с моей помощью. Пока вы живы, вы не лишитесь жизни через меня».
«Да», — сказала Миледи. «Но я лишусь того, что для меня гораздо дороже жизни. Я лишусь чести, Фельтон, и вы будете отвечать перед Богом и перед людьми, в стыде моем и бесчестии. Как ни был, или как ни казался бесстрастным Фельтон, но в этот раз он не мог устоять против тайного обольщения, овладевшего уже им. Видеть эту женщину, такую прекрасную, чистую, как самое непорочное видение, видеть ее то плачущую, то грозную, испытывать в одно время влияние отчаяния и красоты, трудно было перенести все это для мечтателя, для человека, согретого верой, для сердца, исполненного пламенную любовью к небу и жестокой ненавистью к людям. Миледи заметила смущение его. Она понимала, что кровь его кипит, волнуемая противоположными страстями. И, подобно искусному генералу, который, видя, что приятель готов отступить, нападает на него с победными криками, она встала, прекрасная, как древняя жрица, с поднятой рукой, с открытой шеей, с распущенными волосами, стыдливо придерживая платье на груди, с огнем во взгляде, помутившим уже разум молодого пуританина, подошла к нему и громко запела своим приятным голосом, которому умела при случае придавать особенное выражение. Фельтон стоял под влиянием этой песни, будто окаменелый. «Кто вы? Кто вы?» — вскричал он, сложа руки. «Посланница ли Божия или служитель ада? Ангел или демон? Элоя или Астарте? Разве ты не узнал меня, Фельтон? Я не ангел и не демон. Я дочь земли, сестра твоя, по вере». «Да, да», — сказал Фельтон. «Я все еще сомневался, но теперь верю». «Ты веришь? А несмотря на то, ты сообщник того сына Белиала, которого зовут лордом Винтером. Ты веришь? А несмотря на то, оставляешь меня в руках врагов моих, в руках врага Англии и веры? Ты веришь, и между тем предаешь меня тому, который наполняет и оскверняет свет своей ересью и развратом, этому наглому Сардонапалу, которого ослепленные называют герцогом Бокингемом, а верующие — антихристом. Я вас предаю Бокингему? Я? Что вы говорите?» «У них есть глаза», — сказала миледи. «Они не увидят. У них есть уши, и они не услышат». «Да». «Да», — сказал Фельтон, проводя рукой по лбу, как будто для того, чтобы уничтожить последнее сомнение. «Да, я узнаю голос, говоривший мне во сне. Да, я узнаю черты ангела, который являлся мне каждую ночь и говорил: «Спаси Англию, спаси самого себя». «Говорите, говорите», — вскричал Фельтон, — «теперь я могу понимать вас». Ужасная радость быстро, как молния, сверкнула в глазах миледи. Как не мимолетна была эта искра зверской радости, Фельтон заметил ее и вздрогнул, как будто при этом свет заглянул в бездну сердца этой женщины. Фельтон вдруг припомнил предупреждение лорда Винтера, обольщение миледи, первые попытки ее по приезде. Он отступил назад и опустил голову, не переставая смотреть на нее, как будто обвороженный этим странным созданием. Но он не мог отвести от нее глаз. Миледи тотчас поняла причину этой нерешимости. Несмотря на видимое волнение, ледяное хладнокровие ее не покидало ее. Прежде чем Фельтон успел ответить и тем заставить ее продолжать этот разговор, который трудно было уже поддерживать, в том же восторженном тоне она опустила руки, как будто женская слабость взяла верх над энтузиазмом вдохновения. «Нет», — сказала она. «Не мне быть Юдифью, которая освободит Бетулию от этого Алаферна. Меч судьбы слишком тяжел для руки моей. Дайте же мне избегнуть бесчестия смертью. Позвольте мне искать спасения в мученичестве. Я не прошу у вас ни свободы, как бы сделала виновная, ни мщения, как язычница. Дайте мне только умереть. Я прошу вас, умоляю вас на коленях. Дайте мне умереть, и мой последний вздох будет благословлять моего Избавителя». При звуках этого нежного, умоляющего голоса, при виде этого робкого и печального взгляда, Фельтон снова подошел. Мало-помалу обольстительница снова окружила себя очарованием, действие которого она могла усиливать и уменьшать по произволу. Эта волшебная сила ее заключалась в красоте, смирении, слезах, и в особенности в неотразимой прелести таинственного сладострастия, увлекательного самою таинственностью. «К несчастью», — сказал Фельтон, — «я могу только сожалеть о вас, если вы докажете мне, что вы жертва. Но лорд Винтер взводит на вас ужасное обвинение. Вы христианка, вы сестра моя по вере. Я чувствую влечение к вам, я никогда не любил никого, кроме моего благодетеля, и встречал в жизни только изменников и нечестивых. Но вы, несмотря на то, что так прекрасны и, по-видимому, так беспорочны, вы, верно, совершили преступление, что лорд Винтер так преследует вас».
«У них есть глаза», — повторила миледи с невыразимой печалью. «И они не увидят. У них есть уши, и они не услышат».
«В таком случае говорите же», — сказал офицер.
«Доверить вам позор?» — сказала миледи с румянцем стыдливости. «Часто бывает, что преступление одного покрывает стыдом другого. Мне, женщине, доверять мой позор вам, мужчине?» Продолжала она, стыдливо закрывая рукой свои прекрасные глаза. «О, никогда! Никогда! Я не могу!»
«Мне, брату!» — сказал Фельтон.
Миледи долго смотрела на него с выражением, которое он принял за колебание, но которое в самом деле было только наблюдение и желание очаровать. Фельтон сложил руки с умоляющим видом.
«Хорошо», — сказала миледи. «Я решусь вериться брату».
В эту минуту послышались шаги лорда Винтера, но на этот раз страшный зять миледи не прошел мимо двери. Он остановился, сказал несколько слов часовому, потом отворил дверь и вошел. Во время краткого разговора его с часовым Фельтон быстро отошел от миледи, и когда вошел лорд Винтер, он был уже в нескольких шагах от нее. Барон вошел медленно и окинул испытующим взором пленницу и офицера. «Вы давно уже здесь, Джон», — сказал он. «Не рассказывала ли вам эта женщина о своих преступлениях?» «В таком случае очень понятно, что разговор ваш был продолжителен». Фельтон вздрогнул. Миледи поняла, что она погибла, если не подоспеет на помощь смущенному пуританину.
«А, вы боитесь, чтобы от вас не ускользнула ваша пленница?» — сказала она. «Спросите же вашего достойного тюремщика, о какой милости я просила сейчас его».
«Вы просили о милости?» — сказал подозрительный барон.
«Да, милорд», — отвечал сконфуженный Фельтон.
«О какой же это милости?» — спросил лорд Винтер.
«Она просила у меня нож, который обещала через минуту возвратить мне через дверную форточку», — отвечал Фельтон.
«Разве здесь спрятан кто-нибудь, кого эта милая особа хочет зарезать?» — спросил лорд Винтер насмешливо и презрительно.
«Здесь я», — отвечала миледи.
«Я предоставил вам на выбор Америку и Тибюрн», — сказал лорд Винтер. «Выберите Тибюрн, миледи. Поверьте мне, что веревка еще вернее ножа».
Фельтон побледнел и сделал шаг вперед, вспомнив, что когда он входил, миледи держала в руках веревку.
«Это правда», — сказала она. «Я уже об этом думала». Потом прибавила глухим голосом. «И еще подумаю».
Фельтон почувствовал дрожь во всем теле. Вероятно, лорд Винтер заметил это.
«Не верь, друг мой, Джон. Я положился на тебя, будь же осторожен. Я предупреждаю тебя. Впрочем, будь спокоен, дитя мое. Через 3 дня мы избавимся от этой твари, и там, куда я пошлю ее, она никому больше не будет вредить».
«Ты слышишь?» — сказала миледи громко, так что барон думал, что она обращалась к нему.
А Фельтон понял, что к нему. Фельтон опустил голову и задумался. Барон взял его под руку и, поворотив назад голову, чтобы не терять из виду миледи, вышел вместе с Фельтоном.
«О, я сделала еще не такой большой успех, как полагала», — подумала миледи, когда дверь затворилась. «Глупый Винтер сделался как будто умнее. Вот что значит желание мщения, как оно изменяет человека. Что же касается до Фельтона, то он еще колеблется. Но это не такой человек, как проклятый Д'Артаньян. Пуританин обожает только целомудренных дев, и любовь его робка и покорна. Мушкетер любит женщин и любит их не очень церемонно». Миледи ожидала с нетерпением возвращения Фельтона. Она была уверена, что увидится с ним в продолжении дня. Наконец, через час после описанной нами сцены, Она услышала, что кто-то тихо разговаривал у дверей. Потом дверь отворилась, и вошел Фельтон. Он быстро вошел в комнату, оставив за собой дверь отворенную и делая знак Миледи, чтобы она молчала. По лицу его видно было, что он очень встревожен.
«Чего вы хотите?» — спросила она.
«Послушайте», — тихо отвечал Фельтон. «Я отослал часового, чтобы никто не знал, что я здесь, и чтобы не слыхали нашего разговора. Барон сейчас рассказал мне ужасную историю». Миледи улыбнулась, как покорная жертва, и покачала головой. «Или вы демон», — сказал Фельтон, — «или барон, мой благодетель, мой отец — чудовище. Я знаю вас только 4 дня, а его люблю уже 2 года, поэтому мне простительно колебаться между вами и им. Не пугайтесь слов моих, я должен, наконец, узнать истину. Сегодня после полуночи я приду к вам, и вы расскажете мне все».
«Нет, Фельтон, нет, брат мой», — сказала она, — «ваша жертва слишком велика. Я понимаю, чего она вам стоит. Нет, я погибла, не губите же себя вместе со мной. Смерть моя будет гораздо красноречивее моей жизни, и безмолвие трупа убедит вас лучше слов моих».
«Молчите», — сказал Фельтон, — «и не говорите мне таких вещей. Я пришел за тем, чтобы вы дали мне честное слово, чтобы вы поклялись мне всем, что для вас священно, что не будете посягать на свою жизнь».
«Я не хочу обещать», — сказала Миледи. «Потому что никто так не уважает клятвы, как я. А дав клятву, я должна исполнить ее».
«Обещайте мне, по крайней мере, подождать до тех пор, пока еще раз увидитесь со мной», — сказал Фельтон. «Если вы и после того не измените своего намерения, тогда вы свободны, и я сам дам вам оружие, которого вы просили».
«Хорошо. Для вас я подожду», — сказала Миледи.
«Поклянитесь».
«Клянусь. Довольны ли вы?»
«Хорошо», — сказал Фельтон. «До свидания». Он вышел из комнаты, запер дверь и ждал солдата, стоя с пикой в руке, как будто был за него на часах. Когда солдат возвратился, Фельтон отдал ему пику. Тогда через дверную форточку Миледи увидела, как набожно Фельтон перекрестился и пошел по коридору с радостью на лице. Миледи возвратилась на свое место с улыбкой дикого презрения.
«Боже мой!» — подумала она. «Какой же он безумный фанатик! Он поможет мне отомстить за себя!»